информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Увеличится ли в 2007 году приток иностранных инвестиций в Россию? Грузия и Абхазия обмениваются новыми обвинениями. Предновогодняя суета в Словакии. Главная тема этого часа. В Германии накануне Нового года большой резонанс среди предпринимателей вызвала публикация в газете Die Welt под заголовком «10 заблуждений по поводу России». В статье приводятся 10 самых серьезных заблуждений по поводу того, что происходит сегодня в российской экономике. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
По мнению автора статьи, московского корреспондента газеты Die Welt Йенса Хартмана, в Германии до сих пор царят мифы о российской экономике. Главный из них заключается в том, что в России можно делать бизнес по западным правилам. В статье утверждается, что в России нарушаются права собственников, страна забюрократизирована и без взяток в бизнесе не обойтись. В России продолжается борьба за передел собственности и ежегодно совершаются сотни заказных убийств. Статью в газете Die Welt я попросил прокомментировать известного в Германии политолога, эксперта фонда либеральной политики имени Фридриха Наумана Сашу Тамма. С моей точки зрения, мнение автора статьи соответствует реальности. Я скептически отношусь к инвестиционному климату в России. Россия не является правовым государством. В этой стране высокий уровень коррупции и фактически не работает законодательство в области защиты прав собственников. Я часто бывал в России и говорю об этом на основе своих многочисленных встреч как с западными бизнесменами, работающими в России, так и с российскими предпринимателями. В России не существует никаких гарантий того, что бизнес без взяток, без коррупции может развиваться в течение длительного времени. Что конкретно угрожает немецким инвестициям в России? Об этом тяжело говорить однозначно. В России существует немало немецких инвестиционных проектов, которые нормально функционируют. К примеру, производитель строительных материалов Knauf. Другое дело, стратегически важные для России сырьевые отрасли, такие как нефтяная и газовая. Здесь гарантии немецких инвесторов, равно как и английских и американских инвесторов, под большим вопросом. К примеру, то, что произошло недавно с проектом «Сахалин-2». И без взяток бизнесом в России заниматься невозможно? Я слышал и другое мнение на этот счет. Руководитель фирмы Knauf сказал мне, что в России можно обойтись и без взяток. Но тогда многие вопросы будут решаться намного медленнее. Кроме того, я думаю, что многое зависит и от региона, куда инвестированы деньги. В каждом регионе по-разному. Что вы посоветуете немецким предпринимателям? Инвестировать или не инвестировать деньги в российскую экономику? Прежде чем инвестировать, я бы посоветовал хорошо присмотреться. И лучше немного подождать, проанализировать возможные риски, а не инвестировать скоропалительно деньги в Россию. Осторожность в этом вопросе очень важна. Автор статьи, корреспондент газеты Die Welt Йенс Хартман, утверждает, что даже транснациональный гигант Shell в борьбе за сырьевые ресурсы России сегодня рискует лишиться своей собственности. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
И в продолжение темы. Приток иностранного капитала в Россию за минувший год значительно увеличился, несмотря на негативный для России политический фон. Наиболее привлекательными для инвесторов остаются нефтегазовый комплекс и автомобильная промышленность. А в наступающем году масштабный приток капиталов ожидается в электроэнергетике. Такой прогноз дает Евгений Гавриленков, главный специалист инвестиционной компании «Тройка Диалог», с которым беседовал Максим Ярошевский.
Оцените, пожалуйста, инвестиционный рынок российский для западных предпринимателей в этом году.
В 2006 году, пока еще нет для 2006 года окончательной статистики о том, каков был будет прирост инвестиций, но тем не менее по 9 месяцам было наглядно видно, что приток иностранного капитала существенно увеличился, причем не только на фондовый рынок, но и прямые иностранные инвестиции росли темпами примерно на треть по сравнению с прошлым годом. И это означает, что в общем-то, несмотря на такой политический фон, который, судя по всему, для российской экономики оказался не очень благожелательно, но тем не менее фундаментальные факторы, такие как экономический рост, такие как привлекательность рубля как валюты, растущая привлекательность рубля как валюты, экономический рост около 7%, снижающаяся инфляция, растущий внутренний рынок, все это делает, именно фундаментальные факторы делают экономику привлекательной, вложения в российскую экономику привлекательными. Понятно, что пока мы цены не дошли до такого уровня, как, скажем, Китай, который является крупнейшим реципиентом среди развивающихся рынков иностранного капитала, но, тем не менее, свою порцию иностранного инвестиций Россия получает. И отчасти это способствует экономическому росту. Можно было видеть несколько таких решений, которые были приняты в 2006 году, озвучены. Это движение в Россию многих зарубежных производителей автомобильной техники, в частности, японских. Несколько компаний Volkswagen объявили о строительстве предприятий в России. Ну, не говоря уже о том, что те, кто пришел в Россию раньше, расширяют свое производство, в частности, в автомобилестроении корейские компании. В целом, год был позитивный. Вступление России в ВТО, принципиальное вот решение было достигнуто в самом конце года с Соединенными Штатами Америки, так что где-то в середине 2007 года, наверное, можно ожидать уже такого окончательного решения о вступлении России в ВТО. И это означает, что если Россия вступит в ВТО, то это будет следующим шагом на пути интеграции в мировую экономику, поскольку вступление в ВТО означает то, что законодательная база в России постепенно улучшается, должна улучшаться. И Россия будет играть по международным правилам. Это всегда очень благоприятно для инвестиций.
А есть ли проекты, помимо автомобильных, которые могли бы заинтересовать западного инвестора?
Когда я говорил, да, автомобильные, это просто наиболее такое близкий сердцу простого рядового гражданина. Но, тем не менее, конечно, инвестиции идут не только туда. Традиционно инвестиции шли в топливно-энергетический комплекс, в частности, в нефтяную отрасль. Но сейчас мы видим обратный тренд, когда политические реалии таковы, что государство считает, что должно контролировать эту отрасль как стратегическую. Но, тем не менее, есть еще отрасли в том же самом топливно-энергетическом комплексе, такие как, например, электроэнергетика, куда не исключен масштабный приход иностранного капитала, ну, наверное, в качестве миноритарных акционеров. Та вот приватизация генерирующих компаний, которая объявлена, которая началась, которая явно продолжится в следующем году, безусловно, будет привлекательна для иностранных инвесторов, потому что, судя по всему, с учетом того, что электроэнергетика уже стала таким узким местом в экономике страны, и внимание явно будет уделяться реформам, и это означает, будет повышаться эффективность этих компаний, поскольку экономический рост дальнейший высокими темпами невозможен без соответствующих реформ и наращивания мощностей генерирующих, модернизации всей электроэнергетики. Это означает, что компании в этом секторе будут привлекательными и будут притягивать иностранный капитал.
Это было мнение главного специалиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии объявлена частичная мобилизация вооруженных сил, сообщил министр иностранных дел республики Сергей Шамба. Решение принято в связи с резким обострением ситуации в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии. В Грозном обнаружено взрывное устройство. Бомба мощностью в 320 килограммов тротила была заложена под мостом через реку Сунжа. По некоторым сведениям, смертный приговор Саддаму Хусейну может быть приведен в исполнение в самое ближайшее время. Верховный представитель ООН по правам человека Луиза Арбур призвала иракские власти воздержаться от немедленной казни свергнутого диктатора. Верховный суд Республики Алтай вынес приговор по делу об убийстве омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи. 16-летний Руслан Кулиш осужден на 10 лет лишения свободы. Около 2 миллионов паломников-мусульман собрались в Мекке на ежегодный хадж. Религиозные процессии пока проходят без осложнений. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем сегодня. Противоречивая информация о времени казни Саддама Хусейна. Будет ли отсрочено исполнение приговора? Убийца семьи омского журналиста получил 10 лет тюрьмы. Почему опасно путешествовать по российской глубинке? И праздничная телевизионная программа. Что предлагают зрителям в новогоднюю ночь? В 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Саша.
С чего начнем?
Давайте с серьезной темы, чтобы потом так полегче-полегче и перейти к чему-то более-менее новогоднему. «Переосмысливая Россию» — такая редакционная статья помещена в британском «Экономист». Статья посвящена тому, как же подходить к России, решительно изменившей свою политику с благословенных для Запада времен Михаила Горбачева. Правозащитник Владимир Буковский, поясняет журнал, проживающий ныне в Кембридже, хочет положить конец политике умиротворения. Он говорит, что Запад должен потребовать от России отменить принятый этим летом закон, который разрешает уничтожать экстремистов в любой точке планеты. Как отмечает Буковский, слово «экстремизм» приобрело новое значение. Теперь под этим термином подразумеваются любые «клеветнические» в кавычках заявления в адрес российских властей. Понятно, что цитирует Буковский. В принципе, расстрельные группы можно использовать и против критиков, утверждает правозащитник. «Надо огрызаться», — говорит Буковский. «Хорошее предложение», — замечает «Экономист», — «но трудновыполнимое. Дипломатические заморозки, выдворение, отзыв послов малоэффективны и непродолжительны». Буковский также предлагает, чтобы блок НАТО отменил статью 5, которая гарантирует коллективную безопасность всех стран-членов, на том основании, что убийство британского гражданина Александра Литвиненко на британской земле агентами иностранной державы является актом агрессии. Звучит сомнительно. Трудно себе представить, что на это согласятся французы, греки и прочие влюбленные в Россию члены НАТО. На тот случай, если Россия откажется отменить свой закон о расстрелах за рубежом, Буковский рекомендует исключить ее из международных организаций, таких как Группа 8 и Совет Европы. Но, во-первых, нет убедительных доказательств того, что именно Кремль несет ответственность за убийство Литвиненко. Во-вторых, Кремль был способен на убийство Льва Троцкого, Степана Бандеры, Николая Хохлова и Георгия Маркова и при железном занавесе. Но, заключает «Экономист», Россия слишком переигрывает. Она сама отдаляет от себя союзников и консолидирует силы своих критиков. Общее мнение там по отношению к России будет становиться все более жестким. Так пишет «Экономист».
Тяжеловесный прогноз, как вы обещали. Но вы также обещали, что наш обзор сегодня, наша беседа, будет такой многоступенчатой, каждая ступенька будет как бы легче предыдущей. Вот что полегче?
Шаг наверх, Саша. Ласкало говорит, нет кандиду с Берлускони в трусах. Так заглавно в «Ля Републике» статья Паоло Зонца. Точнее, Паолы Зонца, да? Опера Леонарда Бернстайна в постановке канадца Роберта Карстена была запланирована на июнь 2007 года, то есть через полгода. Вымышленный Сильвио Берлускони на сцене, полуголый, в трусах и трехцветном галстуке, вместе с Бушем, Блэром, Шираком и Путиным, поет и гогочет в полупьяном состоянии на надувных матрасах в грязном и черном от нефти море. Опера должна была стать одним из главных событий сезона, совместным производством с парижским «Театр дю Шатле» и лондонской English National Opera. Однако директор и художественный руководитель «Ла Скала» Стефан Лиснер присутствовал на спектакле в Шатле в Париже 3 дня назад и решил, кандид в таком виде, как он был представлен в Париже, в Милане показан не будет. Директор опасается спровоцировать полемику, которая может быть вызвана подобной сатирой на Берлускони.
Я уже с ужасом жду следующей, еще более легкой ступеньки. Тем не менее, продолжайте, Иван Никитич.
Да, тут, видите, придется немножко поволноваться и вам, и нашим слушателям. Чем болеют шпагоглотатели? Такую статью помещает в «Таймс» Майкл Хорснелл. Врач-рентгенолог Брайан Уиткомб, пишется в газете, из профессионального совершенно любопытства изучил, что происходит с внутренностями шпагоглотателей. Я, Саша, честно говоря, считал, что шпагоглотательство – это чистой воды обман публики, что лезвие просто уходит в рукоятку. Но вот видите, что пишет «Таймс».
Неужели глотают настоящие?
Вот видите, да, подтверждается это страшное предположение. Эти люди очень часто повреждают себе горло, пищевод, желудок и кишечник. У них случаются не просто внутренние кровотечения, но и серьезные кровоизлияния. Доктор Уинком исследовал 60 пациентов-шпагоглотателей. «Они пытаются превзойти друг друга», — пишет доктор, «глотая множество шпаг. Рекорд составляет 16 штук одновременно в одно горло. Либо глотая шпаги во время езды на одноколесном велосипеде, или одновременно с исполнением танца живота». Но вывод доктора оптимистичен. «Они выздоравливают быстрее, чем другие пациенты с порезами, потому что молоды и вообще здоровы».
Но будем надеяться, что в Новый год, по крайней мере, никто из наших с вами коллег, друзей и знакомых не будет устраивать подобных чудес. Спасибо.
И пожелаем здоровья и бодрости не только шпагоглотателям, но и всем нашим слушателям.
Абсолютно. Спасибо, Иван Никитич. С некоторыми экстравагантными материалами сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Иван Толстой.
Вы слушаете программу «Время свободы». Войска Абхазии приведены в состояние повышенной боевой готовности после того, как так называемое правительство Абхазии в изгнании обратилось к руководству Грузии с просьбой защитить грузинское население Гальского района Абхазии. Сухуми назвала это фактическим объявлением войны, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Обстановка накалилась после того, как недалеко от грузинского села Отопая Гальского района неделю назад были убиты высокопоставленные сотрудники абхазской милиции Отар Турнанба и Алик Хижба. Ответственность за теракты взяли на себя грузинские диверсионные отряды, действующие на территории Абхазии. Министерство внутренних дел Абхазии приняло решение ввести в Гали дополнительные вооруженные формирования, в том числе антитеррористический отряд, который расположился вблизи грузинского села Отобая. Жители села жаловались грузинским журналистам на то, что всех молодых людей арестовали и увезли в отделение милиции в город Гали. В последующем большинство из задержанных были освобождены, и абхазская милиция удерживает только несколько человек по подозрению в сотрудничестве с грузинскими диверсантами. Грузинское население не может перейти в Грузию, поскольку все дороги перекрыты абхазской милицией. Руководитель грузинской администрации Гальского района Георгий Ломия заявил, что грузинское население Гальского района подвергается репрессиям со стороны абхазских властей. Абхазские бойцы ломились жителям в дома, крушили все, арестовали десятки ни в чем не повинных людей, увезли их в Гали, избили по дороге. И до сих пор, по нашим данным, многие из них удерживаются в отделении милиции, где подвергаются пыткам. Один из лидеров оппозиционной фракции «Демократический фронт» парламента Грузии Звиад Дзидзигури обвинил власти в бездействии и потребовал ввести в Абхазию грузинские войска для защиты местного населения. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба подтвердил, что в Гальском районе проводится милицейская операция по проверке паспортного режима. Опроверг все сообщения о репрессиях против мирного населения и сообщил, что президент Абхазии объявил частичную мобилизацию в ответ на призывы ввести грузинские войска в Абхазию.
Мы уже неоднократно говорили, что все действия грузинских властей, они целенаправленно ведут к конфликту. И события последнего времени все ближе у нас приближают к этому конфликту. В связи с этим вот и применены эти меры. Багавши объявила о частичной мобилизации, не полной там мобилизации. Очевидно, что ситуация в Гальском районе вызывает у нас определенные беспокойства. И есть основания ведь все-таки, это же очевидно.
Ареста жителей быть не может. Если там какую-то операцию проводят, с тем, что там были совершены известные террористические диверсионные действия, то это вполне понятно. Просто так арестовывать местных жителей никто не будет.
В пятницу парламент Грузии увеличил военный бюджет страны на 20%. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Заявление министра образования Андрея Фурсенко о том, что тестирование на употребление наркотиков может стать обязательным при поступлении в высшее учебное заведение, имело большой резонанс в региональных российских вузах. Во многих высших школах тестирование на наркотики действует несколько лет на добровольной основе. В Екатеринбург на конференцию по обмену этим опытом съехались представители институтов и университетов со всего Урала и из соседних областей. Вопреки возражениям правозащитников, большинство ректоров выступили за то, чтобы студенты сдавали такие анализы принудительно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова.
Постоянный запах марихуаны в коридорах и шприцы, валяющиеся в туалетах, побудили руководство Уральского государственного горного университета начать тестировать студентов на наркотики 5 лет назад. За это время через специальный скрининговый аппарат прошли 40 тысяч учащихся не только горного, но и других вузов. Многие высшие учебные заведения Екатеринбурга тестирование включили в обязательный медосмотр. Студенту достаточно прикоснуться к специальным датчикам, и на мониторе компьютера появляется вся наркоистория человека за последние 11 месяцев, вплоть до операции под наркозом. По словам начальника отдела профилактики зависимости Уральского горного университета Владимира Самарина, проблему наркопотребления стараются решить, не прибегая к отчислению.
Целью кого-то отчислить, обидеть мы не ставим. Выявить, провести профилактическую беседу, направить к наркологу для подтверждения диагноза, на консультацию при надобности, на лечение. Это у нас цепочка уже отлажена, и она работает. Зная, что контроль такой есть, интерес всякий к употреблению наркотика сразу пропадает. То есть нарушение до прав человека или забота о здоровье студентов. Конечно, забота о здоровье.
Но если в Уральском горном университете процедура тестирования одного человека занимает 1,5 минуты, то в Тюменском государственном архитектурно-строительном университете на это нужно несколько несколько дней. Проректор по внеучебной работе вуза Елена Велкова говорит, что они решили проверить студентов при помощи тест-полосок.
Большое возмущение тех студентов, которые не употребляют, но попали под эту, с их точки зрения, унизительную процедуру. Каждый человек идет в туалет, тут же собирает мочу в стаканчик, несет в кабинет, при нем делается тестирование. При этом, вы представляете, как себя студенты ведут в коридоре, где они переполнены, где, толкая друг друга, студенты стояли со стаканчиками с мочой в очереди на весь этот холл.
Руководители многих вузов отмечают, что для введения обязательного тестирования на употребление наркотиков необходимо создание правовой базы. Именно на нее, по словам проректора по внеучебной работе Казанского государственного медицинского университета Виктора Валиулина, ссылаются студенты при отказе от тестирования.
Выявили тех людей, которые уже на учете стоят. А остальные все равно сумели либо какие-то подмены устраивать, когда их там толпа целых мальчиков, делать невозможно ничего с ними. Наше законодательство не позволяет их никак наказать. Пытались в обязательном порядке ввести право вуза избавляться от студентов-наркоманов и право вуза проводить такие, значит, тестирования. Но юрист нам сказал, что это вступает в противоречие с федеральными законами.
Пока тестирование в разных городах России носит добровольно-принудительный характер. То есть отказаться можно, но лучше пройти. Начальник отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией администрации Екатеринбурга Сергей Шершов считает, что как раз уклонение от тестирования и есть нарушение закона.
Согласно федеральному закону, потребление наркотиков без назначения врача в Российской Федерации запрещено. Существует административное наказание и уголовное наказание. Но существует парадокс, что обращаемость за наркологической помощью, да, добровольно, дисбаланс. Вузы готовятся специалисты, которые будут в конце концов руководителями. Они будут руководить атомной промышленностью, лечить в конце концов людей. Государство вправе защитить свой риск при подготовке специалистов. Поэтому тестирование должно быть. Скорее всего, будут внесены изменения в закон о полномочиях местных органов власти, где будет строка о делегировании полномочий в профилактической деятельности. В вузе этот момент должен быть прописан.
Другое мнение у уральских правозащитников. Введение массового тестирования может повлечь за собой ограничение и других прав и свобод, полагает председатель правления Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов. Как он сказал в интервью агентству «Регнум», всякие тотального рода проверки, зачистки и так далее упрощают ситуацию. Владимир Попов привел в пример опыт сухого закона. И в России, и в Америке запрет привел к обратному эффекту. А пока чиновники разрабатывают возможные варианты программы тестирования студентов, вузы уже присматриваются к будущим абитуриентам. В Уральском горном университете уже провели экспериментальное тестирование старшеклассников. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Я хочу отметить, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире Радио Свобода программа «Время гостей». Сегодня ее ведет Виталий Портников, а гости студии Радио Свобода в Киеве, лидер партии «Вперед, Украина» Виктор Мусіяка и лидер Трудовой партии Украины Михаил Сирота будут обсуждать итоги украинского политического года. Повтор программы в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии объявлена частичная мобилизация вооруженных сил, сообщил министр иностранных дел республики Сергей Шамба. Решение принято в связи с резким обострением ситуации в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии. В Грозном обнаружено взрывное устройство. Бомба мощностью в 320 килограммов тротила была заложена под мостом через реку Сунжа. В правоохранительных органах считают, что в праздничные дни боевики готовили в республике серию терактов. Адвокату Саддама Хусейна сегодня было предложено собрать личные вещи свергнутого иракского диктатора и его сводного брата Барзана аль-Тикрити. Саддам Хусейн и его брат приговорены к смертной казни за преступление против человечности. По некоторым сведениям, приговор может быть приведен в исполнение в самое ближайшее время. Верховный представитель ООН по правам человека Луиза Арбур призвала иракские власти воздержаться от немедленной казни свергнутого диктатора. Верховный суд Республики Алтай вынес приговор по делу об убийстве омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи. 16-летний Руслан Кулиш осужден на 10 лет лишения свободы. В Приморском крае приостановлены до субботы поиски пропавшего во вторник вертолета Ми-2, на борту которого находятся 3 человека. Великобритания окончательно расплатилась с Соединенными Штатами и Канадой по долгам времен Второй мировой войны. Два государства судили Лондону в 1945-1946 годах больше 5 миллиардов долларов на военные нужды и послевоенное восстановление.
Около 2 миллионов паломников-мусульман собрались в Мекке на ежегодный хадж. Религиозные процессии пока проходят мирно и без осложнений. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю вам, 29 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
29 декабря 1995 года. Программа «Поверх барьеров». Рассказывает Родион Щедрин.
На хребте между 40-ми и 50-ми мы жили в полной музыкальной изоляции. Существовала музыка американская, французская. Это нам и в голову не приходило, потому что даже такие имена, которые сегодня мы причисляем к самым классическим, Дебюсси, Равель, Малер, в те годы для нас просто не существовали. Я помню, как мой педагог по фортепиано, великий музыкант Яков Флиер, дал мне, причем так доверительно дал, ноты празднества Дебюсси. Я играл эту музыку Дебюсси, то есть это совершенно музыкальная азбука по доступности, и мне казалось таким откровением. Мы росли в то время под светом двух солнц. Одно солнце был Прокофьев, другое солнце был Шостакович. И нам, откровенно говоря, энергии этих двух великих светил вполне хватало, чтобы существовать. Но, конечно, мы отстали. Отстали безмерно, потому что нормальный композитор, музыкант, вообще любой человек должен развиваться в обстановке, когда у него есть полная доступность информации по его профессии. У нас этого совершенно не было. Здесь совсем другая жизнь, чем в России.
Последние годы Родион Щедрин живет в Мюнхене.
Я сейчас работаю как профессионал, пишу по заказам, в любом жанре буквально. Но это опять-таки старые взаимоотношения композиторов-профессионалов с заказчиками. Ну, давайте опять вспомним того же Баха, писавшего каждую неделю по кантате. Кстати, тот же Бах, который написал свои знаменитые гольдбергские вариации для банкира, который страдал бессонницей. Или тот же Чайковский, писавший «Времена года» по заказу издательства «Юргенсон». Ну, а что касается, скажем, звуков, окружающих меня, тут праздничные воскресные дни, замечательно красивые колокольные перезвоны церкви. Они совершенно другие, чем российские. Тут колокола маленькие, очень точные по нотам. В России масса обертонов у колоколов. Вы знаете, они как живые люди там, каждый со своим характером, со своей судьбой. Их отливали когда-то по специальным декретам, давали им имена, там, козел, длинный. Вообще себя надо попробовать в разных ситуациях за жизнь. Вообще не зря, скажем, японцы, достигшие каких-то вершин, меняли имя, переезжали в другой город и все начинали сначала. То есть вот испытывали себя. Я себя сейчас испытываю в Германии.
У микрофона «Радио Свобода» выступал Родион Щедрин. 29 декабря 1995 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Сорокасемилетняя Альба Лючия, которой 2 месяца назад медики из больницы в Валенсии имплантировали 2 конечности, самостоятельно покинула госпиталь. Пациентка потеряла обе руки около 30 лет назад в результате взрыва, произошедшего в ходе выполнения лабораторной работы по химии. Начиная с 2000 года в мировой практике было проведено 6 подобных операций. В данном случае донором рук послужила женщина, у которой медики констатировали гибель мозга. Изобретение специалистов из Мичиганского университета позволяет значительно упростить производство чип-лабораторий. Основным элементом этих устройств являются микротрубочки, состоящие из белка. В клетке микротрубочки исполняют роль проводящих путей, необходимых для доставки нейрогормонов к концам нервных клеток и транспортирования молекул. Исследователи научились управлять расположением микротрубочек на чипе с помощью электрического тока. В чип-лабораториях микротрубочки будут использоваться для фильтрования и разведения растворов, разделения веществ. С помощью нового метода можно добиваться желаемого расположения микротрубочек на чипе, что упростит их производство. А группа микробиологов из того же Мичиганского университета представила карманное устройство, которое позволяет провести одновременную экспресс-диагностику 50 возбудителей инфекционных заболеваний в воздухе, в воде и пище. Легкость проведения и стоимость диагностики несопоставима с аналогичными исследованиями, проводимыми современными биомедицинскими лабораториями. В основе прибора кремниевый биочип с прикрепленными на поверхности короткими нитями ДНК. В начале диагностики из взятых образцов выделяются ДНК общепринятым способом. Затем микродозы выделенной ДНК закапывают в прибор, в котором происходит цепная полимеразная реакция, широко использующаяся во многих биологических лабораториях мира. По результатам этой реакции и можно судить о наличии патогенных организмов в материале. Ученые из Университета Вирджинии заявили о том, что регулярное нарушение суточного ритма организма опасно для здоровья. В ходе эксперимента умерло большинство мышей, подвергавшихся в течение 2 месяцев раз в неделю воздействию эквивалентному воздушному перелету из Вашингтона в Париж. Эксперты заявили, что это первое научное исследование, посвященное изучению влияния факторов, нарушающих суточный ритм организма. Обычно они сопровождаются головной болью, покраснением глаз, бессонницей и чувством усталости.
Панораму новостей науки сегодня подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Санкт-Петербург, как и все российские города, готовится к празднованию не только Нового года, но и православного Рождества. В декабре уже состоялись множество благотворительных рождественских спектаклей и выставок. Они продолжатся и в начале Нового года. О них рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
В Петербурге рождественская атмосфера больше всего чувствуется на площади искусств. Там расположились по кругу 50 стилизованных деревянных избушек, где можно и поесть, и купить что-нибудь новогоднее. Около здания гимназии при Русском музее аттракционы для малышей. Возле Малого оперного театра сцена, где каждый день идут спектакли и развлекательные программы, ведущими на которых выступают рождественский Дед Мазай и 7 зайцев. Под руководством главного медика Дмитрия Шагина работает импровизированная художественная мастерская, где каждый день известные петербуржцы, чиновники, актеры, звезды шоу-бизнеса рисуют по букве, создавая рождественскую азбуку. Букву «Ё», вернее, картину «Ёжика под елкой» рисовала Валентина Матвиенко. Учениками Дмитрия Шагина становились также дирижер Юрий Тимирканов, артистка Алиса Френдлих и многие другие, говорит Дмитрий Шагин.
К 13 числу должна быть готова полностью выставка, которая сначала развернется вокруг памятника Пушкина на площади искусств, а после этого в гостинице «Европейская» будет аукцион, где, собственно, я надеюсь, это все будет продано, и все деньги, подчеркиваю, весь сбор, он идет вот детям больным. Это больница Турнера и больница Рауфуса.
Почему вы выбрали именно эти больницы?
Ну, выбирал, на самом деле, больницы не я, а устроители ярмарки. Правильно, все-таки Новый год и Рождество – это детские такие праздники. Надо, конечно, детям, тем более больным, помочь.
Большую рождественскую программу развернул музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. В одном зале выставка, ее посетители становятся гостями мумий-троллей, в другом идут спектакли, говорит сотрудница музея Светлана Прасолова.
Это в традициях музея Ахматовой в Фонтанном доме. Каждый год, когда наступает рождественское, новогоднее время, открывать выставку, посвященную детям, их работам, тематику мы выбираем литературных персонажей. В этом году к нам обратились с предложениями сотрудничества Генерального консульства Финляндии, Институт Финляндии в Петербурге. И тему сотрудничества, конечно, мы сразу нашли в мумий-троллях, которые когда-то жили вместе с людьми, за печкой, вместе с домовыми. Но когда мы завели в своих домах паровое отопление, им пришлось уйти из строить свои домики. Мы пригласили их построить свои домики здесь.
Дети заходят внутрь, рассматривают утварь, сделанную руками их ровесников из художественных школ и студий. Рождество и вправду невозможно без сказочных существ, порожденных фантазией Льюиса Кэрролла, Туве Янсен, Гофмана. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
В интернете выложены материалы нового номера журнала «Россия в глобальной политике». Среди главных материалов этого выпуска – перевод статьи «Новый Ближний Восток» Ричарда Хааса, президента Американского совета по международным отношениям. Статья, как явствует из названия, посвящена нынешнему этапу истории Ближневосточного региона и, конечно же, прогнозам. Текст Хааса большой, потому мы сосредоточимся лишь на некоторых поставленных там проблемах. Автор насчитывает 5 эпох в истории Ближнего Востока нового и новейшего времени.
Современный Ближний Восток сложился в конце XVIII века. Первая эпоха завершилась Первой мировой войной, исчезновением Османской империи, образованием Турецкой республики и разделом остатков империи в качестве военной добычи между европейскими державами-победительницами. Затем последовал период колониального правления, главными протагонистами которого были Франция и Соединенное Королевство. Вторая эпоха завершилась примерно 4 десятилетия спустя, после очередной мировой войны, обескровившей европейские страны. Параллельно произошел подъем арабского национализма, началось противостояние двух сверхдержав.
Третья эпоха, по мнению Ричарда Хааса, связана с холодной войной.
Соперничество между США и Советским Союзом предоставляло государствам региона значительное пространство для маневра. Кульминационным событием той поры явилась война в октябре 1973-го. Соединенные Штаты и Советский Союз по существу привели ее к патовой ситуации, открыв широкое поле деятельности и честолюбивой дипломатии, одним из результатов чего стало мирное соглашение между Египтом и Израилем.
И, наконец, четвертая эпоха, которая заканчивается, если верить Хаасу, на наших глазах.
Окончание холодной войны, распад Советского Союза знаменовали собой начало четвертой эпохи, которую можно назвать американской, поскольку в этот период США обрели беспрецедентное влияние и свободу действий. Эта эпоха закончилась менее чем через 2 десятилетия в силу воздействия ряда факторов, носивших отчасти структурный, отчасти спонтанный характер. Важнейшими были решение администрации Буша вторгнуться в Ирак в 2003 году, проведение соответствующей операции и последующая оккупация.
Что же касается прогнозов, то, по мнению американского политолога, в отношении Ирака они вряд ли утешительны.
Ирак, традиционный центр арабского влияния, в предстоящие годы будет пребывать в состоянии хаоса. Слабое правительство, расколотое общество, постоянные вспышки насилия на религиозной почве. В худшем случае Ирак превратится в недееспособное государство, охваченное всеобщей гражданской войной, в которую будут вовлечены соседние страны.
С мнением Ричарда Хааса не совсем согласен московский историк, заместитель директора Института востоковедения Российской академии наук Владимир Исаев.
Ситуация в Ираке сейчас такова, что одномоментный вывод иностранных войск невозможен. Сейчас, на мой взгляд, единственный выход для многонациональных сил – это находиться там до тех пор, пока новый режим не будет обладать более или менее эффективными полицейскими силами и силами безопасности, и более или менее армией, которая может решить внутренние проблемы. Потому что, что бы ни говорили об инсургентах и об этих, как их называют, террористическом интернационале, эти очень разрозненные люди, они вряд ли смогут по-настоящему бороться с организованной и неплохо вооруженной, и, главное, верной режиму силе.
Мнение московского востоковеда Владимира Исаева. Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии объявлена частичная мобилизация вооруженных сил. Решение принято в связи с резким обострением ситуации в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии. В Грозном обнаружено мощное взрывное устройство. Бомба в 320 килограммов тротила была заложена под мостом через реку Сунжа. Адвокату Саддама Хусейна сегодня было предложено собрать личные вещи свергнутого иракского диктатора и его сводного брата Барзана Аль-Тикрити. Саддам Хусейн и его брат приговорены к смертной казни за преступление против человечности. По некоторым сведениям, приговор может быть приведен в исполнение в самое ближайшее время. Верховный суд Республики Алтай вынес приговор по делу об убийстве омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи. 16-летний Руслан Кулиш осужден на 10 лет лишения свободы. В Чечне главному судебному приставу республики предъявлено обвинение в хищении.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России повысило прогноз стоимости нефти на 2008 и 2009 годы, сообщили его официальные представители. В соответствии с уточненным перспективным финансовым планом на ближайшие три года, утвержденным Комиссией по бюджетным проектировкам, прогноз цены на российскую нефть Urals в 2007 году сохранен на уровне $61 за баррель, а на следующие два года он повышен на $2.4 за баррель, до $56 и $52 соответственно. В перспективе, как считает министр финансов Алексей Кудрин, России следует ограничить поступление нефтегазовых доходов в бюджет и выделить их в отдельный специальный фонд.
Такой механизм разделения всех доходов бюджета на все доходы от нефти и газа и остальные, не связанные с нефтью и газом, оказывается, с точки зрения влияния на экономику, более позитивно. Но это не значит, что наш бюджет будет без нефти и газа. Это означает, что мы зададим правила, по которым эти доходы будут направляться и на расходы.
Индекс РТС, основной индикатор российского фондового рынка, на последних в текущем году торгах достиг нового исторического максимума и превысил отметку 1920 пунктов. В целом, с начала 2006 года он вырос на 70%. Индекс РТС рассчитывается с учетом котировок акций 50 наиболее крупных российских компаний. В новом году, по оценке аналитиков, рост капитализации российского рынка акций будет продолжаться. Среди них и вице-президент фондовой биржи «Российская торговая система» Роман Горюнов.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты. А российская инфраструктура готова их обеспечить. И ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денежной ликвидности, вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, продлила до 9 января 2007 года предложение о покупке акций американской металлургической компании «Орегон Стил». По планам она намерена выкупить все находящиеся в свободном обращении акции на сумму $2.3 миллиарда. «Евраз Групп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, помимо активов в России владеет также металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. «Орегон Стил», владеющая заводами на западе США, в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Государственная компания «Российские железные дороги» 29 и 30 декабря увеличивает на 46% тарифы на проезд в купейных и спальных вагонах в дальнем железнодорожном сообщении, заявили ее представители. Однако 31 декабря и 1 января стоимость билетов для этих категорий вагонов, наоборот, будет снижена на 71% по сравнению со среднегодовым тарифом. Российские железные дороги получили право регулировать стоимость проезда в купейных и спальных вагонах в 2003 году. Цены на билеты в общие плацкартные вагоны сейчас по-прежнему устанавливает государство. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, как и год назад, остановит конвейер на новогодние праздники с 29 декабря по 9 января, говорится в сообщении компании. Вместе с тем, во время каникул на предприятии будет организован ремонт и профилактика оборудования, а также продолжится подготовка к серийному производству автомобиля «Лада Приора». Этот легковой автомобиль, разработанный на платформе 10-го семейства, должен заменить на конвейере модель «Лада 2110». Первая установочная партия этих автомобилей была изготовлена в сентябре 2006 года, говорит руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин.
На данном историческом отрезке времени «АвтоВАЗ» будет производить и переходить на автомобили «Калина» и «Приора». «Калина» начала продаваться в прошлом году. Выпуск ее будет удвоен в этом. На нее есть очень хороший спрос. «Приора» будет запущена тоже с конца этого года, ближе к следующему. Эти машины будут по-прежнему не выходить за ценовой предел в $10 000.
Казахстан с конца января 2007 года вводит запрет на ввоз автомобилей с правосторонним расположением руля. Говорится в постановлении правительства, опубликованном сегодня в официальной прессе. Ранее власти страны планировали принять решение о полном запрете на эксплуатацию таких автомобилей с 1 января 2010 года. Однако это постановление правительства так и не было принято. Правительство Италии объявило сегодня о начале приема заявок на участие в конкурсе по завершению приватизации национальной авиакомпании «АО Италия». Государству принадлежит почти половина ее акций. В течение 5 лет подряд компания терпит убытки, и в 2006 году, по прогнозам, они превысят 200 миллионов евро. Правительство выставит на торги не менее 30% акций АО «Италия» и готово продать весь принадлежащий ему пакет. По итальянскому законодательству в этом случае потенциальный покупатель обязан предложить всем остальным акционерам компании выкупить их акции по той же цене. Среди условий покупки государственных акций АО «Италия» – сохранение всех 18 тысяч рабочих мест нынешнего названия компании, а также авиарейсов на территории Италии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 38 копеек. На выходные и праздники 26.33. Евро сегодня стоит 34 рубля 62 копейки. Курс на следующие дни 34.70. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной новогодний-рождественский репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Подготовка к рождественским и новогодним праздникам для жителей любой страны связана со многими волнениями и переживаниями, как приятными, так и не очень. Рождество и Новый год остаются любимыми праздниками словаков. Но вот надолго ли? Это выясняла корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Чтобы избежать стрессов, связанных с подготовкой к праздникам, Рождеству и Новому году, по-словацки Сильвестру, мои словацкие подруги заранее покупали подарки, пекли различные виды сухого печенья и поэтапно отмывали свои дома и квартиры. По традиции, на праздничном столе должны быть как минимум 13 блюд, а в доме стерильная чистота и порядок. Однако на вечеринку в сочельник накануне Рождества пришли не все. Выяснилось, что многих из них против их воли все-таки затянул предпраздничный круговорот, даже несмотря на то, что подготовительные работы к праздникам прошли успешно. По данным статистики, из года в год количество словаков, переживающих рождественский стресс, возрастает, говорит психолог Штефан Матула. Принято считать, что Рождество – праздник семейный, праздник отдыха и покоя. Однако на деле все получается совсем наоборот, потому что сейчас люди часто забывают о том, что подготовка к Рождеству должна быть не материальной, а духовной. В результате сочельник «Щедрый вечер» теряет свой смысл. Вместо того, чтобы люди одаривали друг друга теплом и вниманием, они, получив подарки, стараются остыть от предрождественской покупной горячки и избавиться от усталости. С другой стороны, не поддаться праздничному ажиотажу в Словакии почти невозможно. Традиционные рождественские ярмарки, сверкающие елки и гирлянды на улицах, новогодние распродажи, уличные концерты и выступления артистов, Деды Морозы и Санта-Клаусы в витринах магазинов и супермаркетов – все это создает атмосферу веселого праздника, который не оставляет равнодушными даже консервативных христиан. Поэтому надо менять не современные традиции, а отношение к ним, считает социолог Зузанна Кусе из Института социологии Словацкой академии наук. Появление новой жизни, рождение Иисуса Христа, его значение в развитии человечества. Уверена, что большинство христиан осознают духовную основу этого праздника, но не поддаться огромному коммерческому давлению, которое стало частью нашей повседневной жизни, невозможно. Рождественские современные традиции в Словакии, кроме давних, включают и не знающую разумных границ покупку товаров. По данным социологического опроса, в этом году в средней словацкой семье под рождественской елкой лежало 15 подарков. По сравнению с прошлым годом, на несколько подарков больше. Представление словацких детей о том, как выглядит тот загадочный персонаж, который приносит подарки и кладет их под елку, весьма разнятся. Одни считают, что это ангел, другие, что дух Рождества, третьи, что Ежишко, то есть младенец Иисус, которого они почему-то описывают не как младенца в колыбели, а как Деда Мороза или Санта-Клауса. Эти метаморфозы социолог Зузанна Куса объясняет так.
Проанализировав прошлое, нетрудно заметить, что рождественская традиция дарить подарки в Словакии достаточно новая. Новогодняя елка у нас появилась лишь в XIX веке. Этот обычай мы позаимствовали у немцев. В Германии под елку подарки клал так называемый «дух Рождества». Так как словацкие земли, сельский край, не был богатым, то наша детвора в то время обходилась без сюрпризов. Уже потом третье сословие ввело эту традицию. Церковь, в свою очередь, всегда протестовала против того, чтобы маленький ежищ Иисус каким-то образом ассоциировался с дарением подарков. Для этого был святой Микулаш, то есть Николай, и ангелы. Потом появился Дед Мороз и Снегурочка, сейчас Санта-Клаус. Санта-Клаус – очень интересный персонаж, исполняющий желания, реализация которых связана с покупкой товара в магазинах. Его можно видеть в рекламе, с ним можно поговорить в супермаркете и на улице. Он входит в круг тех, кто приносит подарки. И это хорошо, потому что у наших детей на одного сказочного героя стало больше. Несмотря на усталость и стресс, связанные с Рождеством и Новым годом, словаки все же радуются этим праздникам. Недаром именно они заняли первые места среди 17 любимых праздников страны. Потому что именно в эти дни семьи собираются за общим столом, на котором не может не быть традиционной словацкой капустницы, жареного карпа и картофельного салата. Потому что именно эти дни дают ощущение радости и покоя, которые, пожалуй, без предрождественской суматохи не были бы так ощутимы. Инна Земляная для радио «Свобода», Братислава.
Рассказ Инны Земляной о подготовке к Новому году в словацких семьях завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о противоречивой информации относительно времени казни свергнутого иракского диктатора Саддама Хусейна. Напомню, западные политики просят иракские власти воздержаться от немедленной казни Саддама. Кроме того, вас ждет новый репортаж из Грузии о том, как Грузия и Абхазия фактически оказались на грани новой войны накануне Нового года. Слушайте «Радио Свобода».
Я не думаю, что казнь Саддама Хусейна принесет мир в Ирак.
Эрмитаж принимает меры к тому, чтобы хищения не повторились.
Газ, который поставляется через Ямал Европа, принадлежит Газпрому.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бортпроводники оказали ему сопротивление, связали, и мы вынуждены были произвести посадку в Праге.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.